Последний раздел нашего курса. Первый раздел был введение. Мы говорили, как хамартиология важна для разных других богословских доктрин. Говорили о том, сколько есть неверных представлений об этом, насколько важна этот предмет. Второй раздел мы изучали сущность греха, посмотрели на процесс грехопадения, сущность там увидели, послание к римлянам тоже посмотрели. И потом изучили разные термины, которые описывают греховность. И из этого мы исследовали сущность греха, из этого мы уже научились, как минимум умом научились. Я очень надеюсь, что эта истина в сердце проникла, и она уже применилась к каким-то грехам в нашей жизни, у каждого из нас. Если этого не произошло, я уже говорил, это очень-очень жаль. Опасное положение. Но еще один раздел, который у нас остается, это последствия грехопадения. Этот раздел важен, он важен с точки зрения оценки своего греховного состояния, но мы это уже, в принципе, достаточно много сделали сегодня. Но этот раздел еще важен для того, чтобы правильно понимать, в какое безысходное положение грехопадение ввело человека, и отсюда мы увидим, какое сверхъестественное спасение нам должно быть подарено. То есть мы увидим, в каком состоянии находится неверующий человек, насколько он в тупике. И отсюда мы увидим, что недостаточно было бы просто Богу немножко там нам помочь. Здесь должна быть радикальнейшая перемена. Поэтому Господь Иисус Христос, Сын Божий, для нашего спасения должен был прийти на землю, должен был так страдать, должен был взвалить на себя груз греха. И вот все это невероятное пережить, мы на это обратим особенное внимание в следующем курсе, в следующих двух курсах, сотериология и христология. Но тоже это нам помогает увидеть, как мы должны служить неверующим людям. Как мы должны организовывать природу нашего служения. Вы помните, да, к чему хамартиология относится? Она помогает нам правильно Бога увидеть, помогает правильно осознать антропологию, помогает правильно увидеть, как созидать церковь, природу служения, как формировать. Если люди в таком состоянии, грешники или верующие люди, порабощены таким видом греха и воздерживаются от осознания этого греха, Евангелие не работает. Какое должно быть служение по природе, по сущности, чтобы помогать Евангелию работать как в неверующей душе, так и в верующей душе. То есть это очень сильно нас учит. И мы сейчас увидим последствия грехопадения. Смотрите, это какая страница у вас? 19-я. Наконец-то у нас конспект совпадает. У меня тоже. Теперь смотрите, с 19-й страницы домашнее задание вам будет. Внимательно проработать этот материал с 19-й страницы до 38-й включительно. У вас нет 38-й? Нет, я говорю проработать. Мы сейчас будем это проходить, но домашнее задание проработать, то есть внимательно прочитать и продумать то, что там написано. Сделать какие-то пометки, ну, проработать. Вот как вы уже умеете прорабатывать что-то, вот проработать. Такое домашнее задание. Не просто по диагонали прочитать. Мы сейчас будем идти, но у меня уже нет времени углубляться, поэтому я на некоторых вещах остановлюсь, так акценты какие-то расставлю. А в общем мы сейчас это пройдем. Итак, последствия грехопадения. Мы посмотрим несколько моментов. Во-первых, введение сделаем вообще к рассуждению о последствиях грехопадения. Потом мы посмотрим на последствия грехопадения, которые изменили наши с Богом отношения. Потом мы посмотрим, как грехопадение изменило нас. И потом, как оно изменило отношения с другими людьми. Три таких основных фактора. Мы сделаем введение, потом отношения с Богом, как грешника это изменило и как это изменило отношения между грешниками. И вот мы таким образом на это посмотрим. Последствия грехопадения невозможно переоценить. Эти последствия невероятно обширны, глубоки и драматически радикальны. По сути, описывая последствия грехопадения, мы рисуем картину падшего состояния человека. Мы рисуем человека без Божьей благодати. Что же сделал грех с человеком? Вот в чем суть. Сделаем введение к этому. Грехопадение извратило все, что было дано при сотворении. Каждый элемент образа Божьего и подобия Божьего был извращен. Он не был уничтожен до конца, но был извращен грехом. Невозможно иметь верные представления о человеке или о служении и так далее, если не изучить грехопадение человека. Фактически 99,9% Библии описывает людей, находящихся в падшем греховном состоянии. Чуть-чуть про Адама написано и чуть-чуть написано про людей, которые уже с Господом в небесах. Библия описывает историю бунтарства. Библия описывает историю бунтарства человечества. Без понимания грехопадения мы будем находиться в иллюзиях о людях, и поэтому постоянно будем разочаровываться и ошибаться. Грехопадение радикальным образом исказило человечество, извратив все, что человек получил при сотворении. Вы видите здесь отрывок из Писания, Римлянам 5 глава. Вы видите здесь вставку от Грудема, который описывает грехопадение человека. На 20-й странице есть два таких особенных раздела. Перед этими 1 и 2 цифрами, давайте прочитаем чуть выше. В книге притчей именно о безумце говорится, что он впадает во всевозможные грехи. Вы видите много отрывков, притчи 10.23, 12.15 и так далее. Люди иногда убеждают себя, что для совершения греха у них есть серьезные основания. Но если рассмотреть их аргументы с позиции истины, можно увидеть, что в каждом случае их греховных поступок не имеет смысла. Он безумный. Наша унаследованная испорченность, наша склонность к греху, которую мы получили от Адама, означает, что мы не способны совершить ничего угодного Богу. Вот такая мера грехопадения. Человек не способен совершить ничего угодного Богу. Все то, что люди между собой считают благами, добрыми делами, какими-то праведными поступками, таковыми не являются. Не может человек сделать какой-либо благочестивый поступок, когда у него внутри кулак к Богу, не смирился и не смирясь перед твоим Евангелием. Такие люди не способны совершать никакого блага. Мотивация их, так сказать, благочестия зациклена на них самих. И поэтому это не благочестие. Это похоже на праведный поступок, но он таковым не является. Это имеет форму внешней праведности, но внутри это не так. Это проявляется двояким образом, то, что они не могут это сделать. Первое. В нашей природе полностью отсутствует духовное благо. В природе мы дети сатаны. И наша природа греховная, без Христа, без Божьей благодати. Почему мы дети сатаны? Потому что мы хотим исполнять волю сатаны. Мы хотим жить похотями дьявола, то есть желаниями его. И этим живет человек. Если открыть Ефесянам, давайте я вам прочитаю отрывок. Два отрывка в послании к Ефесянам есть очень мощные, которые описывают состояние неверующего человека без Христа. И эти два отрывка абсолютно радикальны. Вторая глава так говорит Ефесянам. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, вы мертвы полностью для Бога, ваша природа уничтожена, никакого благочестия нет, и вы мертвы из-за своих преступлений, из-за грехов, в которых вы некогда жили, это уже верующим говорится, по обычаю мира, вы жили в них, по образу мира этого». По чьей воле? По воле князя, сатаны, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах и характеристика их противления. Между которыми и мы, уже верующие, все жили, все к нам это относится, некогда по нашим плотским похотям, вот чем мы были руководимы. Самый великий подвиг делается похотями нашими плотскими, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе, вот еще характеристика, детьми или чадами гнева. Гнев Божий горел. Все, что бы мы ни делали, гнев изливался. Ну, в смысле, это было под гневом. Как и прочие люди. Но! Есть у вас там но? Стоит у кого-нибудь? У кого стоит но? Это люди делали отметки во время проповеди. А или что? Один человек поднял, его не было на проповеди. Хотя, может, и был. Но Бог, там в оригинале стоит слово но. Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, благословил нас, возродил. И так далее. И смотрите, еще один отрывок, 4 глава, 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, пустота, будучи помрачены в разуме, тьма, никакого света, никакого выхода, отчуждены от жизни Божией, в них нет жизни Божией, они мертвы духовно, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа к верующим». Итак, в нашей природе полностью отсутствует духовное благо. Там есть зло, там есть полная самодостаточность, изолированность от Бога, бунтарское состояние против Бога, нежелание покориться Богу. Второй момент. Наши поступки абсолютно лишены духовного блага в глазах Бога. И я уже это прокомментировал. Потому что мотивация наших поступков, она не ради Бога. Грех – это неверное отношение к Богу. Праведность – это отношения, чувства, мысли, поступки, рожденные правильным отношением к Богу. Вот что такое праведные дела. Нельзя делать праведные дела в отрыве от Бога, независимо от Бога, имея неправильное отношение к Богу. Это не есть праведность. Это такие дела, которые будут осуждены. Это дела, которыми человек сам себя утверждает, самореализуется, возвышается и тому подобное. Это введение. Второе. Последствия, собственно, изменившие наши отношения с Богом. После грехопадения были последствия, которые изменили наши отношения с Богом. До этого Адам и Ева имели, очевидно, благословенные, дружеские, близкие отношения с Богом. Грех привел к немедленному изменению отношений Адама и Евы с Богом. Бытие 3 глава 7 по 24 стихи об этом говорит. Мы до этого прочитали до 6, и когда уже и Адам ел, 7, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, шили смоковные листья и сделали себе опоясание. Вот она уже независимость от Бога. И услышал голос Господа Бога, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, как обычно он с ними проводил особенное время. И скрылся Адам и жена его от лица Господа. Появился страх. Во-первых, появился стыд. Давайте еще. Появился стыд наготы, и по сути это как прообраз нашей греховности. Когда мы стыдимся наготы, это должно нам напоминать о нашем грехе. Когда мы одеваем нашу одежду каждый день, вот одежда, которая на нас одета, это нам всем проповедь о грехопадении. Мы в одежде, потому что мы пали. И поэтому нам стыдно. И это хорошо, это правильно сегодня. Но мы должны просто помнить, почему мы одеты. Это грехопадение, это проповедь о том, что мы грешные люди. Поэтому первое – это стыд, второе – это самодостаточность, сами решили проблему, третье – это страх, страх, чтобы иметь контакт с Богом. Скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся». Вот то, что уже наполнило сердце человека. «Потому что я наг и скрылся». Я уже боюсь Бога, я боюсь других личностей, я боюсь даже свою жену, Еву, и поэтому они опоясание сделали. И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Каким инструментом ты пользовался, чтобы оценить действительность? Явно не моим, я тебе это не говорил. Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Бог все это знал, он просто объясняет Адаму. Адам, видишь, в чем проблема? Он говорит: видишь, как ты оцениваешь? Я тебе не говорил, ты уже оцениваешь сам, кто ты и что ты, и стыдно это или нет. Он ему сразу же показывает, блок истины выбит. Потом он говорит: вот почему он выбит, ты ел с дерева, с которого я тебе запретил есть. Адам должен был сделать такие выводы. Дальше, Адам сказал на это все. Мог бы сказать: да, Господи, я понадеялся на себя, возвысил себя, и там покаяния нет. Он говорит: Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Перевод стрелки на нее, она виновата, я здесь ни при чем. Он не кается, он не исследует свой грех. Бог, как хороший консультант или наставник, задает ему вопрос: Адам, подумай о себе, подумай, что с твоим сердцем. Адам не хочет видеть свой грех, ему это дискомфортно, неприятно. И он начинает переводить разговор или вину переваливать на кого-то другого. Я же не виноват, со мной-то все окей, я-то нормальный. Это просто жена, она не права, о ней давай поговорим. Даже, может быть, ты что-то там перепутал, потому что это ты мне дал жену. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Опять не я виновата. Нет покаяния. Есть только самооправдание. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, будешь есть прах во все дни жизни твоей. Когда мы видим змею, это должно проповедовать нам о сатане, о грехопадении и о проклятии, которое Бог явил из-за греха. И вражду положу между тобою и между женою. Вот начинается вражда, начинается война духовная, начинается война между духом и плотью, скажем так, между сатаной и Богом, между Христом, который придет, и сатаной, который... И мы вот в этом месиве мы живем. Эта борьба, она у нас внутри происходит, она нас разрывает. Вот это последствия грехопадения. И между семенем твоим, между семенем ее, оно, это семя, будет поражать тебе в голову, это Христос, а ты будешь жалить его в пету. Жене сказал, то есть он дальше ей говорит, умножая, умножу скорбь твою. В беременности твоей эту скорбь. То есть, когда женщины кричат во время родов, это проповедь, что мы пали. В болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое, и говорят, что это еврейское слово, подчеркивает желание подчинить. Трудно подчиняться, трудно слушаться, как изначально было замыслено. Это будет трудно жить в семье. Будет проклятие, то, что тебе будет тяжело подчиняться своему мужу. Будет все время хотеться не слушаться его, не подчиняться, не доверять ему, не доверять Богу, и таким образом ему не доверять. И он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. И полностью изменена вся земля. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Будет всегда тяжело на хлеб, скажем, заработать. Тернии и волчцы произрастит она тебе, комары и все остальное, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Это будет уже физическая смерть. В этот момент Адам уже умер духовно. Ефесянам я прочитал, мертвы по преступлениям вашим. То есть, когда Бог обещал смерть из-за греха, то здесь есть две стороны смерти, духовная и физическая. Духовная смерть произошла моментально после грехопадения. Физическая смерть, сам принцип уже начал работать, человек из-за этого стареет, болеет и дряхлеет к концу своей жизни, и потом он физически умирает. То есть принцип смерти духовно сработал и физически потом. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих, и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, одел их, вот благодать, его забота. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, но он не имеет в виду, как Бог стал. И теперь, как бы не простел он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. И сразу после этого Каин убил Авеля. Вот это проклятие, это разрушение, грехопадение невероятно грандиозное. И, во-первых, несколько таких последствий. Первое, Божья немилость или Божий гнев. Божья немилость. Когда Адам и Ева согрешили, смотрите, как написано, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. Гнев Божий горит против греха и против людей в том числе. Бог разгневан на грешников, Псалом 5.5, Псалом 10.5. Божий гнев возгорается на грешников. Он горит против них. Почему он не изливается? Божья милость, Божья благодать, Божий замысел искупления во Христе. Помните, что Бог долготерпит, не желая, чтобы кто погиб. Он не медлит прийти второй раз. Он долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Гнев Божий горит не просто на наши грехи. Ну, дети Божьи не под гневом, на неверующих людей, если, да? Не просто на человека, но он не просто на поступки, но на самого человека. Он не изливается, потому что благодать и долготерпение Божие удерживает этот гнев. Но наступит момент, когда человек умрет, или когда Господь Иисус Христос придет, то после этого гнев Божий будет излит во всей своей полноте. на грешника. Сейчас же Бог своей благодатью и милостью, Он сдерживает этот гнев и проявляет милосердие, любовь, заботится, проявляет незаслуженную благодать даже неверующим людям. Бог ненавидел Израиль за их грехи, Осия 9.15, Иеремия 12.8. Бог рассматривает человека как своего врага. И вы можете здесь больше увидеть, но и одну цитату прочитаю. Великий проповедник 18 века Джонатан Эдвардс в своей проповеди знаменитейшей, если вы не читали, то это будет домашнее задание у нас. Лиля, пометь, это часть домашнего задания. Прочитать проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». Отличнейшая проповедь, это просто шедевр, ну и проповеди, и вообще творение такого литературного христианского. Смотрите, выдержка. «Бог, который держит вас над бездной ада, подобно тому, как человек с годливостью или как с пренебрежением держит в руках паука или другое какое-нибудь отвратительное насекомое, испытывает к вам отвращение. Он крайне раздражен. Его гнев пылает, как огонь. Он считает, что вы не заслуживаете ничего, как быть брошенными в огонь. Глаза его настолько чисты, что он не может даже смотреть на вас. В его глазах вы в десятки раз более отвратительны, чем самая ненавистная ядовитая змея для нас. Вы нанесли ему оскорбление, бесконечно более великое, чем упрямый мятежник своему властелину. И тем не менее, ничто иное, как его рука, держит вас над бездной и не дает вам в любую минуту в нее упасть». Это обращение к неверующим людям. Верующие люди в другом состоянии, дети Божьи усыновлены, и милосердие к ним обращено. Нет такого Божьего отношения. Но гнев Божий горит. Этот проповедник удивительно рассказывает, трактует там несколько отрывков, которые об этом говорят. Итак, это первое. Гнев Божий горит против грешника. Это грехопадение изменило отношение Бога и людей. Это должно быть очень, очень ясно и очень очевидно. И еще раз просто напомню, сегодня этот гнев не изливается, потому что у Бога есть милосердие до времени. Если человек не покается, этот момент наступит в его жизни, и весь гнев будет излит. Римлянам 2 глава с 5 по 8 стих тоже об этом говорит. Давайте мы быстренько посмотрим. Римлянам 2 глава с 5 по 8. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева», когда гнев будет излит. «На день гнева и откровения или открытия праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, даст жизнь вечную, это судилище будет, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Другими словами, яростный Божий гнев будет излит. Вот что Библия говорит. Это не мелочный гнев, это яростный Божьего размера гнев. Что может быть страшнее этого? Поэтому проповедь называется «Грешники в руках разгневанного Бога». Это страшное очень состояние. Второе. Второе, что изменило наше отношение с Богом, это вина. Или другими словами, виновность. Здесь речь не идет о чувстве вины, о субъективном эмоциональном переживании, которое мы иногда переживаем даже необоснованно. Мы просто можем такое чувство чувствовать перед кем-то, хотя не виноваты перед ним. Но под виной подразумевается объективная виновность. Мы виновны против него. Мы как на суде, если предстаем, мы будем обвинены, потому что факты все говорят о том, что мы возмутились, мы нарушили закон. То есть состояние человека – это состояние виновности перед Богом. Это то, что с ним произошло. Это состояние бунта, это состояние… Мы уже много-много об этом говорили. Здесь можно было бы больше написать, как наши отношения с Богом изменились. Но вот чувство вины – это то, что мы можем чувствовать, не понимая даже многие вещи о Боге. И люди это чувствуют. Но суть даже не в том, что они чувствуют это или нет. Другой скажет: а я не чувствую. Суть в том, что мы объективно виновны перед Богом. Мы как эти мерзкие бунтари, вероломные, наглые ругатели, которые восстали против Бога. Вот человеческое состояние без Христа. вина подавляет. У христиан этого нет. Мы невиновны сейчас перед Богом. Вину взял на себя Иисус Христос. Вот за что он страдал. Он висел реально виноватый перед своим отцом. Так вот что значит заместительная жертва. Ему была вменена наша греховность, а нам вменяется его праведность, когда мы Евангелие принимаем. Вот как мы облагодатствованы в возлюбленном. Третье, что изменило наши отношения с Богом. Наказание. Еще что определило наши отношения с Богом, это то, что наказание Божие запланировано для неверующих людей, которые не приняли Евангелие. В жизни уже здесь на земле и после нашей жизни, после нашей смерти. Римлянам 6 глава 23 стих. Ибо возмездие за грех смерть. То есть возмездие за грех. Это вечная смерть имеется в виду. Вечные адские муки. Вечная смерть это то, что будет в аду, в озере огненном. Вместе с вердиктом «виновен» приходит приговор. То есть мы виновны, и вот приговор, ты будешь наказан, и вот мера наказания. Наказание за грех, карающее и устрашающее, так же, как и воспитывающее. Воспитывающее здесь еще в жизни. Бытие 9.6. Смертная казнь является ясным подтверждением покарания за грех. Места Писания, говорящие о Божьей мести грешникам, но эта месть не такая греховная, человеческая, а справедливая, поддерживают этот принцип. Наказание также предназначено для наставления еще здесь в жизни. Вы об этом сможете больше посмотреть. Но суть всего этого, это суть в том, что человек, когда пал, гнев Божий возгорелся, потому что человек объективно виновен, потому что он восстал, он бунтарь. И если это так, справедливость Божья, святость Божья взывает к гневу. И гнев является на человека. Святость требует гневного реакции, ненависти к греху и к грешнику тоже. Божья благодать, Божья милость сдерживает это. Она до поры до времени проявляется долготерпение до дня суда, ну или до определенного времени назначенного для человека. То есть милость Божья сдерживает. Но при всем при этом справедливость Божья одновременно требует справедливого наказания, и это наказание вечные муки в озере горящим огнем. Это справедливое наказание за невероятный грех. И здесь можно было бы еще отметить, что человек абсолютно ничего не может, чтобы это изменить. Ему нечего предложить Богу. Нет, у него нет, извините, та валюта, которая у Бога котируется, у нас нет ни копейки этих денег. Все, что мы можем предложить, это все тугрики, какие-то там талоны или как это называется, что у нас там было, купоны, которые просто ничего не стоят. Это все вообще, это ничто. У нас нет такой валюты, нам нечего Богу предложить, чтобы как-то залагодить эту проблему, чтобы гнев его как-то утих, чтобы вины стало меньше и чтобы наказание нам миновать. Мы ничего не можем сделать. Таким образом, отношения человека и Бога вот таким образом трансформировались. Четвертый момент – это смерть. Еще один момент, который определил изменение наших отношений, он отчасти, его можно отнести просто к трансформации человека самого. Смерть – это одно из самых очевидных последствий греха. На эту истину Бог изначально указал Адаму и Еве. Он сразу сказал, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И смотрите, в ясной, дидактической, то есть обучающей форме, эта мысль выражена в Римлянах 6.23. Ибо возмездие – наказание за грех – смерть. Вот это наказание, вечная смерть. Но под смертью подразумеваются три составляющие. Физическая смерть, духовная смерть и вечная смерть. Когда человек пал греховно, он умер трояким образом. Физическое не сразу, но впоследствии. В нем появилось семя смерти. Он стал умирающим, он смертным стал физически. Смертность человека – очевидный факт и истина в Писании. В Евреях 9.27 сказано, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Каждый человек умрет, и каждый человек умрет один раз, нет перерождения душ, там реинкарнации, это все глупости. Он умрет один раз, и после этого он попадет на суд. Верующие люди попадут на судилище Христово, где будут раздаваться награды, или стыд для некоторых, которые вышли как из огня, живя для своей плоти всю свою жизнь. Но они не будут осуждены, потому что это осуждение вечными муками на Христа излилось. Те, которые не под Евангелием, они будут осуждены вечно. Так, физическая смерть, второе, духовная смерть, она, мы прочитали из Ефесян, и мы увидим, как эта духовная смерть в человеке еще сработала чуть ниже. Человек духовно мертв, и ему просто помощи мало, его нужно родить. Это очень сверхъестественная радикальная перемена. Он не христианин внутри, которому нужно быть помочь лучше христианинам и быть в церкви. Он враг Божий, и ему нужно помочь стать христианином, помочь стать детем Божьим. И третье – это вечная смерть. Вечная смерть – это продолжение и завершение в самом прямом смысле слова духовной смерти, которую мы только что рассмотрели чуть выше, которую человек имеет уже на земле. После физической смерти духовно мертвого, отделенного от Бога человека, это его состояние становится перманентным, то есть полностью навсегда ему принадлежащим. Как вечная жизнь качественно отличается от нашего нынешнего существования, и она бесконечна, так и вечная смерть и отделение от Бога качественно отличается от физической смерти и продолжается вечно. Это ужасающее дело. В судный день люди, представшие перед Божьим престолом, будут разделены на две группы. Признанные праведниками, а это те, которые не самоправедники, а праведники Христовы, праведностью Христовой они засчитаны праведниками. Они пойдут в вечную жизнь. Неправедные же будут наказаны вечным огнем. В Откровении в 20 главе Иоанн пишет о второй смерти. Первая смерть физическая. Воскресение нас от нее не избавляет, но в конечном счете ее побеждает. Все мы в конце концов умрем первой смертью. Но для каждого человека главный вопрос заключается в том, будет ли преодолена вторая смерть. Все воскреснут, и одни пойдут просто на суд. Участники первого воскресения названы блаженными и святыми. Вторая смерть не имеет над ними власти. В конце концов, в конце главы этой 20 говорится, что смерть и ад повержены в озеро Огненное, в которое ранее были брошены зверь и лжепророк. Это названо второй смертью. Все, чьи имена не записаны в книге жизни, будут брошены в озеро Огненное. Это перманентное, постоянное, вечное состояние грешник сам выбирает в своей жизни на земле. Итак, это несколько моментов, которые мы отметили. Гнев горит, объективное чувство виновности перед Богом, можно сюда добавить бунтарское отношение к Богу, наказание в жизни или после смерти, и смерть, физическая, духовная и вечная, вторая смерть. И можно здесь еще пометить и абсолютная полная неспособность человека как-то это изменить. Вы видите, как накал возрастает, и нам хочется сказать: «Мессия, приди». Как мы исследуем свой грех, мы исследуем, беспокоимся о безысходности, и тут начинается устремление к Мессии, к Спасителю. Поэтому в Ветхом Завете закон назван детоводителем ко Христу. Людям был дан закон, и там написано: если исполнишь, будешь помилован, будешь в небесах. Если не исполнишь, будешь проклят. Человек, который искренно, честно, по-библейски смотрел на свой грех, ветхозаветный такой верующий, он бы сказал: я не исполнил закон. Я должен быть проклят. Он разбит, и он ищет Мессию. Есть ли Мессия? Есть ли обетование о Мессии? Есть ли о спасении? И они есть. И он уповает на этого Мессию, который должен прийти, тот Спаситель, потому что законом я уже не спасся, а другого выхода я не вижу. И тут вдруг встают, проявляются эти голгофские отрывки, которые пророчествуют о Христе. И вот он за них цепляется, и он полагает свое упование на это, не на себя, не на свою праведность, на нее нечего полагать. Он начинает полагаться на Мессию, который придет. И когда Мессия пришел, все, кто так надеялись, присоединились к нему. Те, которые полагались на свою праведность, которые не хотели, чтобы грех был изобличен, чтобы закон Божий оценил их грех и убил их, они надеялись на свою самоправедность. Они отвергли Мессию, потому что он им был как щепка в глазу, он мешал, он был неприятен, они завидовали ему, за ним идут люди, он обличает самим существом своим, своим наличием нас. И поэтому нужно его уничтожить, чтобы сохранить свою правоверную религию. Еще один раздел. Последствия, изменившие самого человека. Из-за грехопадения образ Божий в человеке был грандиозно искажен в каждом своем элементе. Другими словами, не осталось ни одной сферы в человеке, которая не была бы искажена грехом. И теперь мы посмотрим на первый раздел, который говорит о такой искаженности нас. Это полная порочность. Человек без Христа полностью порочен. Во-первых, мы обратим внимание на порочность ума. Соберите все свои силы вот на этом разделе. Я бы очень хотел, чтобы вы это внимательно восприняли. Во-первых, порочность ума. А ум находится в полнейшей тьме. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы в воле не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме. Они полностью порочны, их разум разрушен. 2 Коринфянам 10:4-5 подчеркивается пленение каждой мысли в послушании Христу. Это то, что уже верующие должны делать. Наш разум не помрачен уже, но там есть еще много мрака. И этот мрак мы должны в покорность Христу приводить. Это эти греховные побуждения, ценности покорять Христу. Люди же, которые без Христа, они полностью во мраке. Смотрите, здесь первое, интеллектуальная суетность, по суетности ума своего. Все размышления неверующего о вечности, о грехе, о Библии, о Боге извращены грехом, они не объективны, они лживы. Ум неверующих суетный, их мышление вращается вокруг мелочных и пустых занятий. Они поглощены страстью к приобретению временных ценностей или удовольствий. Они ищут удовольствие в обмане, который всегда приводит к разочарованию. Их разум просто не работает правильно. Они возвышены, что они сами лучше знают, как жить, и все, что они выбирают, уничтожает их жизнь. Не ведет их к избавлению от греха, к спасению, к истинному утешению, к истинному счастью и тому подобное. Второй момент. Их разум помрачен. Они помрачены в разуме. Буквально покрыться тьмой. Меркнуть. Кромешная тьма. Ум неверующих находится в полнейшей тьме. Они не способны воспринимать истину о спасении или какие-то духовные истины никаким образом. Ум находится в полнейшей тьме. Второзаконие 29:3-4. Израильтяне не имели сознания, зрения или слуха. Матфея 6:23. Когда ум во тьме, тогда все тело наполнено тьмой. Деяние 17:27. Для Бога все нации бродят во тьме. 1 Коринфянам 1:20-21. Мудрость этого мира, природная мудрость человека, естественно, просто это безумие. Второй раздел Б. Ум направлен на угождение плоти. Все, как работает наш механизм, все наши ценности. Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Вы ищете просто угождение своей плоти. Это то, как работает ум, и он не может работать по-другому. Человека нельзя переучить, развить в культуре, человеку ничего не... Его разум, это невозможно изменить. Никакое образование это не изменит. Если он и начнет альтруистическими делами, самопожертвованием заниматься, то только потому, что это замкнется на мне. Я внутри буду тешить, какой я хороший человек, как я это делаю. На первый взгляд может показаться, что люди ищут Бога. В 24 стихе сказано, что народ искал Иисуса, однако на самом деле люди ищут не Бога, а удовлетворение своих плотских желаний. Они искали не спасение, а пищи. Ум грешника не богоцентричен, а самоцентричен. Поэтому он может быть религиозным только ради себя. Он может говорить о Боге и молиться Богу только ради себя. Он не может принять Евангелие. В Евангелии должно быть поиск спасения для меня, но и должна быть любовь ко Христу. Если человек увлечен только бы избавиться от проблем, это не евангельская вера, она его не спасает. Иоанна 6:26. Люди искали Христа только потому, что они хотели кушать. Римлянам 1:23. Поклоняются твари вместо Творца. А Римлянам 8:27. Ум, направленный на плоть, враждебен Богу. Те, которые помышляют по плоти, это вражда против Бога. Иакова 3:15. Земная мудрость является земной, душевной, бесовской. Высота мышления человека – это земная, душевная, бесовская. Она не затрагивает истинных, верных, вечных ценностей. 2 Петра 2:14. Глаза – полное прелюбодеяние, не могущее удержаться от греха. И В, касательно порочности ума нашего. Ум человека находится в оппозиции духовной истине. Иоанна 5:39-40. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Это ваша позиция. Это состояние сердца человека. Поможет ли ему просто какое-то заигрывание христианское? Нет. Должна произойти радикальная перемена, перерождение. Поэтому Иисус Никодиму говорил, что ты не можешь, ни один не может войти в Царство Небесное, если не родиться свыше. Должна быть радикальная, глубочайшая перемена, которая делает Евангелие. Иисус Христос упрекает фарисеев в том, что они не исследуют Писание, которое свидетельствует о Христе, а прийти к Нему не хотят. Проблема не в том, что свидетельства Священного Писания неубедительны, а в том, что ум грешника находится в оппозиции по отношению к Богу. Пока Бог своей благодатью не начнет действовать, там в уме ничего не будет. Мы говорим, я пришел к Богу, или я нашел Бога. Но точнее сказать, что задолго до этого Бог пришел ко мне и нашел меня. И Он начал действовать во мне, подвел меня к тому, чтобы мой разум, мое сознание способно было вообще задуматься о Боге, способно было отреагировать. И потом я принял микроскопическое, секундное или там микросекундное решение подчиниться Богу. Это никакое не дело, это никакая не моя заслуга. Это все стопроцентная благодать Божия, которая нас привела ко спасению. Мы приняли решение, Писание к этому призывает, от этого зависит наше спасение, но это ничто, это как там мелкая черточка незаметная на всей картине. Бог нас привлекает, потому что мы не в состоянии. Поэтому люди не есть, я думаю, что вы уже выучили английский язык, seeker sensitive. Они не сикеры, они не ищут Бога. Если Бог не обратится к ним, ничего не будет. Поэтому церковные собрания не должны стать такими, которые просто очень удобны для неверующих людей. Чтобы им, они пришли, никакого дискомфорта. Они пришли, им очень классно. Тогда они придут к нам. Они придут, но они не станут верующим. Если на собрании ничего их, скажем, не обличает в контексте нашей темы, не призывает серьезное решение принять, не убивает их, и поэтому им очень все комфортно. У этого нет никакой надежды для них. Богослужение не для неверующих. Они для верующих, преклоняющихся, провозглашающих истину. И люди, видя таких верующих, которые преклоняются перед Богом и слыша эту истину, падут, поклонятся и скажут: «Среди вас Бог». И это не собрание, которое увлечет их мотоциклетными какими-то там представлением, и пастор будет проповедовать, как мы можем быть крутыми байкерами во Христе. Иоанна 5:46 «Не верит в Иисуса, неверующий человек», Римлянам 1:18 «Подавляет истину в неправедности». Вот такая порочность нашего разума без Христа. Поэтому в деле спасения мы не нашли Христа. Он нашел нас. Он пробудил нас. Как свет, который просвещает всякого приходящего в мир, Иоанна 1:13. Иисус, Он действует в каждом из нас, и мы среагировали на это. Если бы Он не действовал, если бы Он не провернул эти тонны работы в нашей душе, мы бы ничего, мы бы не искали Бога. Все совратились с пути, никто не ищет Бога. Бог ищет людей. Бог действует, поэтому Ему слава за спасение, поэтому спасение через веру во Христа, только через Христа и только по благодати, но ни по каким нашим делам и никаким нашим заслугам. Второй момент – порочность воли. Человек порочен абсолютен, порочна его воля. Воля человека была свободной до грехопадения в определенном смысле, но после этого человек потерял свободу воли в определенном смысле. Теперь его воля в рабстве греха. Бог должен работать с его сердцем, с его волей для того, чтобы он принял Христа. Это решение человек принимает, это важный момент, но воля порабощена. Если Бог не действует, ничего не будет. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Вы были рабами греха. Ваша воля всегда бы выбирала грех. Воля всех людей и законопослушных интеллигентов и отпетых мошенников находится в рабстве греха. Сам по себе человек может выбрать только грех. Каким грехом ему грешить, как грешить, до какой степени грешить. Но принять решение не грешить сам по себе без Божьего спасения человек не в состоянии. Его воля порочна, она порабощена. Человек не способен выбрать добро, перестать грешить или обратиться к Богу. Иоанна 5:40, человек не желает прийти ко Христу. Когда я говорю проработать, я надеюсь, вы эти отрывки откроете. Чтобы убеждение было библейское и порассуждать, это довольно серьезное радикальное заявление. Порочность любит компанию, человек не может делать ничего доброго для Христа без него. Человечество находится в отступлении от Бога с самого рождения. Римлянам 6:20, человечество является рабом греху и свободным от праведности. Человеческая порочность абсолютно, его разум порочен, его воля порочна, порочность стремлений и желаний. Все стремления человека греховны, и они порочны, они направлены на удовлетворение своего эгоизма и не имеют богоцентричных позиций, между которыми и мы все жили некогда, можно сказать, только по нашим плотским похотям, исполняя только желания плоти и помыслов греховных. Ефесянам 2:3. И вы видите другие отрывки, исследуйте их. Все желания грешника порочны, все стремления поражены грехом. Представьте, какое радикальное чудо спасения должно произойти. Представьте, какой ужасный грех. Вот это плод съесть с дерева. Что он натворил? Это смерть. Это духовная смерть. Это ужасающее положение. Поэтому я не понимаю, как мой отец спас. Я по-человечески все сделал, даже по-библейски все сделал. Но сломить его порочность в разуме, в воле, в желаниях не в силах никому. Поэтому мы не можем никого спасти. Мы должны, понимая ужас греха, страстно проповедовать Христа с упованием, что Бог просветит этого человека, доведет его, и человек примет Христа. Порочность совести. Еще одна порочность. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных, неверующих, нет ничего чистого. Но осквернены и ум их, и совесть. Их совесть работает неправильно. То, что есть грех, она одобряет. То, что есть не грех, она ненавидит и тому подобное. Даже самое объективное в человеке – совесть искажено грехом. Только по милости Божьей, по благодати Божьей, по просвещению Божьему наша совесть в грехов, ну, пока мы не спасены, может правильно реагировать на грех. Это милость Божья, это Божья благодать, которую Он проявляет, приходя в мир и просвещая всякого человека. Долготерпя, не желая, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Поэтому он приходит и инициирует работу в каждом сердце. И постоянно работает, ведя его к моменту, где, чтобы он принял Христа. И когда уже грешник преодолевает все эти моменты и переходит уже все границы, он становится сосудом гнева, предназначенного к погибели. Как был фараон, то, что написано в послании к римлянам. Такого человека Бог продлил его жизнь, не уничтожил его сразу, продлил его жизнь, чтобы на нем явить свою славу, и поэтому там написано, что он ожесточал его. Фактически он просто давал, он ожесточал, что это был сосудом уже гнева, он уже все перешел, он уже отверг все. Он должен был бы умереть, Бог дал ему немного больше жизни, чтобы свою славу явить. Хотя это не то, что фараон хотел очень сильно послушаться Бога, а Бог ему не давал. Это была естественная реакция фараона. Но она была очень безумная, даже по плоти. Даже самое объективное в человеке совесть искажено грехом. 1 Тимофея 4:2. Сожженная совесть. Или Титу 1:15. Для оскверненного ничто не чисто. Непригодно ни к чему. Мы это прочитали вверху. Смотрите дальше. Человек абсолютно порочен. Порочно его тело. В Римлянах 6:6 тело названо греховным. В нашем теле, в нас живет эта заноза греха. Этот человек по природе греховен, и наше тело физическое тянет нас к греху, но грех – это заноза, которая в нашей душе, которая действует. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности, не живите так. Тело невозрожденного человека полностью порочно, в нем нет ничего доброго, это орудие неправедности. Но имеется в виду не что тело, когда мы возродились, что у нас клетки какие-то биологически стали другие. Тело точно такое же, в нем принцип греха и принцип смерти работает, мы стареем. Это очевидно. Грех добивает наше тело. И мы испытываем страдания, умирание нашего тела, старение. И потом Господь нам даст новое тело, которое уже не будет умирать. Но имеется в виду здесь, что в нас, как в плоти нашей, есть вот этот грех, который функционирует. А наше тело, будучи неверующим, мы предаем всегда на грех. То есть мы его употребляем для греха. Члены тела – это инструменты неправедности. Римлянам 7:23 – тело ведет войну против закона. Ума имеется в виду плоть, не просто физическое тело. Это немножко плохо сформулировано здесь. Итак, первое – это полная порочность человека. Представьте, полная безысходность. Теперь второе – порабощение. Это как грехопадение исказило самого человека. Мы посмотрели, как искажены его отношения с Богом, как самого человека. Он полностью порочен. Он полностью порабощен. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Один грех всегда влечет за собой другие грехи. Каин, убив Авеля, был вынужден лгать Богу, Давид, совершив прелюбодеяние, был вынужден идти на убийство. Ну что значит вынужден? Это было логическое продолжение. Грех как наркотик. Попробовал один раз, попадаешь в зависимость. Но Господь Иисус Христос освобождает от зависимости от греха. Потому что закон Духа жизни во Христе, то есть действие Христа в нас, освободил меня от закона греха и смерти. Таким образом, мы не рабы греху. Сейчас уже родившись свыше, но люди рабы греху без Христа. Третье. Уход от реальности как таковой. Человек из-за грехопадения уходит от реальности как таковой. Грех уводит человека от реальности. Грех также выливается в нежелание смотреть в лицо реальности. Исаия 30 глава 9-10. Ибо этот народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закон Господень, которые провидящим говорят: перестаньте провидеть, перестаньте нам проповедовать истину, и пророкам: не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте нам приятное. Мы не хотим знать правду, мы не хотим объективно смотреть на вещи. Я не хочу думать о смерти, я не знаю, чем это закончится. Ну, точнее, я подозреваю, чем это закончится. Чувство вины есть во мне, но я не хочу покоряться Богу. Не буду думать о смерти. Я не хочу думать о других вещах, которых я сейчас скажу. Итак, люди уходят от реальности, они не хотят думать о смерти, не хотят думать о грехе, они не хотят думать о духовных вопросах, они извращают и обманывают сами себя, чтобы не думать о том, что в сердце человека и тому подобное. Это то, что делает грех. Четвертое, отрицание греха. Человек, в принципе, это была первая реакция Адама и Евы. Они не хотели искать свой грех, они хотели отталкиваться, ну, переводить стрелки на других. Я думаю, что вам заметно, что неверующий человек абсолютно на 100% в таком состоянии. Только по милости Божьей он какой-то грех свой может признать. Но мы, верующие люди, имеем остаток греха в себе, занозу греха, плоть. И она точно такого же качества. Она производит те же желания уйти от реальности, не думать о проблемах, не говорить о трудных вопросах с женой, с мужем, в служении, с начальником, с подчиненным, с учителем. Просто я сильно устал, я не хочу думать о этих проблемах и так далее. Но мы не хотим, мы хотим как бы легче жить. Мы отрицаем грех, мы можем жить порабощенные греху. Хотя мы имеем все для свободы, но христианин может быть порабощен грехом на практике. Пятое – это самообман. Это очень близко с уходом от реальности, с отрицанием греха и самообман. Грешник обманывает сам себя, говоря, что греховные искушения и грех приходят от Бога. Я не виноват, это Бог виноват. Второе, грешник обманывает себя, думая, что живя в грехе, он попадет на небеса. То есть грешники хотят все равно тешить себя этой мыслью. Даже верующий может обманывать сам себя, полагая, что общение с нечестивыми людьми, мирские фильмы, мирские песни, мирские книги никак не влияют на меня. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрый нрав. То есть мы видим, как это в нас тоже работает. Но это осколок, это неправящий закон в нас. Закон Духа жизни во Христе освободил нас от того закона. Он победил, новая природа сильнее, и пусть она расцветает в нас, и пусть Евангелие спасает нас во всей полноте и захватывает все участки нашего сердца и нашей жизни. Шестое, бесчувственность. Грех делает человека бесчувственным к греху. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству. То есть более и более совесть разрушается, она становится бесчувственна к призывам Божьим, к истине, к праведности, к святости. Это состояние человека после грехопадения. Седьмое – эгоцентризм. Человек абсолютно самоцентричный, озабоченный собой, полностью полагается только на себя, не хочет покориться или положиться на руку Божью и живет, вращая мир вокруг себя, других людей вокруг себя и так далее. Это то, от чего мы должны избавляться, практически возрастая. Неудовлетворенность – еще один момент. Нет мира нечестивым, говорит Бог. Или есть еще отрывок в послании к римлянам. Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. Человек не испытает мира и покоя. Скорбь и теснота. Нет мира нечестивым. Один из печальных результатов грехопадения – ненасытность грешника. Преисподняя и Авадон ненасытимы. Так ненасытимы глаза человеческие. Нет удовлетворенности, нет завершенности, нет мира. Нет покоя, Есть вот такое, вот как мы читали сегодня, как верблюдица, которая с высунутым языком бегает и ищет с кем совокупиться. Грешник может временно испытывать удовлетворение, но в конце концов удовлетворение исчезает. Праведник временно может испытывать неудовлетворение, но если он живет со Христом, он наполнен удовлетворением, и он наполняется миром Божьим. Верующий человек, близкий к Богу, вместе с апостолом Павлом, может воскликнуть: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Следующее – это последствия, изменившие отношения с другими людьми. Конкурентная борьба, конфликты с супругами и детьми. Вы видите, первое – конфликты с супругами и детьми, конфликты с другими людьми, борьба с силами зла, противостояние окружающей среды и так далее. То есть постоянная война, конкуренция, противостояние. Первое – конфликт с супругами и детьми. Второе – конфликт с другими людьми. Третье – борьба с силами зла. Четвертое – противостояние окружающей среды. Конкурентная борьба. Второе – неспособность сопереживать другим людям, разрушенные отношения. Третье – отвержение авторитета, отвержение людей, которые должны быть авторитетом для нас. У нас с ними конфликт, нежелание подчиниться им, там, родителям, начальникам, учителям, пасторам, наставникам, мужьям, дети родителям и так далее. Четвертое – неспособность любить. Вы все заполнили, нет? Страница 32. Первое – конфликт с супругами и детьми. Есть, да? Второе – конфликт с другими людьми. Ну, с остальными людьми, скажем. Третье – борьба с силами зла. И четвертое – противостояние окружающей среды. Конфликт с другими людьми, борьба с силами зла, противостояние окружающей среды. И вы можете здесь подробнее взглянуть, как грех извратил отношения между людьми. Он извратил отношения с Богом, он разрушил грешника и сделал его полностью порочным и полностью неспособным к спасению. Должен кто-то извне прийти и достать грешника, который уже захлебнулся и уже потерял сознание, и он уже опускается на дно. Он труп, он-то еще не труп, но он практически уже труп. И вот Спаситель приходит, вытаскивает его, должен откачивать, и человек должен пожелать остаться со Христом, а не пойти и обратно сброситься с моста и покончить самоубийством во грехах своих. И мы увидели, как грешник абсолютно порочен и как разрушены отношения. Это результат грехопадения. Теперь смотрите, четвертый раздел. Первородный грех, вмененный или вмененный грех, вы дома сами исследуйте. Это не такая ненужная уж тема, как может показаться. На самом деле, многие позиции по спасению, например, кальвинизм, арминианство или полукальвинизм, или полуарминианство, как назвать, это они отталкиваются с позиции, насколько человек мертв. Мы этого коснемся чуть позже, когда будем о спасении говорить. Но я думаю, что вы уже заметили. Есть люди, которые утверждают, кальвинисты считают так, что человек мертв, как труп абсолютно недвижный, поэтому Бог прежде должен прийти его возродить, потом дать ему веру и спасти. И потом человек покается после веры. Прежде возрождение происходит. Есть другая позиция, скажем, крайнего арминианства. Это то, что человек не такой уже мертвый, достаточно живой, и он сам должен своими делами достигать спасения, он сам должен стяжать благодать Божию. Православие на этой позиции стоит. Должен наполнить, стяжать благодать, обожение достигать, освящаться, достигнуть такой святости, на основании которой уже Господь его примет во Христе. Что значит во Христе, мне непонятно. Не в таком контексте, как мы говорим, как мы верим, Библия учит. То есть эта арминианская позиция, она говорит о том, что человек не мертв, он, скажем, почти христианин и должен освящаться, и тогда он достигнет обожения, это термин такой в православии есть, или какого-то освящения, на основании которого он может войти в небеса. Поэтому, например, когда человек умер или на поминальный день раздают конфеты или на похоронах. Знаете почему? Стараются сделать доброе дело за того, кто умер, чтобы перевести его душу добрыми делами из ада в рай, если он в аду. Почему за него свечки ставят и так далее. То есть пытаются, ну как бы, сделать достаточно, чтобы сработал какой-то механизм, там весы, например, которые бы дали возможность ему в небеса выйти. Это армянская позиция, она верит, стоит на, ну, практически стоит на позиции, что человек не мертв. Есть средняя позиция, я на ней стою, полу что-то там, или то, или другое. Это то, что человек мертв, как говорит Библия, но это не имеется в виду, что он мертв, как труп, который разложился. Это не значит, что я, ну, я пытался объяснить, это не значит, что он что-то доброе может из себя выдавить, в нем ничего не доброго. Это значит, что милость Божья приходит, проясняет его там сознание, его сердце, и он принимает какое-то там решение. Но он, у него есть некая свобода выбора. Сложно, я специально вас так заинтриговал. Вот то, что вам может показаться неинтересно, вот эти разделы, они с этим связаны. Можете подумать об этом. Пятое. Мы видим невероятную нужду в Спасителе. Изучив сущность греха, изучив полную порочность человека после грехопадения, мы начинаем больше и больше чувствовать невероятную нужду в Мессии. Для того, чтобы спастись от ада и для того, чтобы осветиться. Мы об этом уже много говорили. Тут есть три пробела, я вам продиктую сейчас. Первый пробел – славное состояние человека. В результате грехопадения у человека возникла глубочайшая нужда в изменениях, которые бы восстановили славное состояние человека. Без такого восстановления человек не имеет шансов для достойной человеческой жизни. Грех – это корневая проблема человечества. Это второй пробел. Корневая проблема человечества. Без решения этой проблемы невозможно по-настоящему решить ни одну проблему человека. Ни психология, ни философия, ни экономика, ни политика, ни образование, ни медицина и ничто другое не может принести человеку то, в чем он катастрофически нуждается и от чего зависит по сути его жизнь. Лишь решение проблемы греха в каждом отдельном человеке приводит к решению всех остальных вопросов настоящим образом. Если не решить проблему грехопадения, то человек не может иметь достоинства и уподобляется животным, это третий пробел, и уподобляется животным более и более по мере действия греха на практике. Именно поэтому христиане призваны к исполнению великого поручения, а не к решению проблем, например, экологии. После изучения курса теология, вот в самом низу смотрите, и курса антропология, и курса хамартеология, мы стоим перед громадной нуждой в Спасителе. Логически мы стоим перед этим. Нужен Мессия, Спаситель. Мы стоим перед глобальной нуждой в спасении через Спасителя Христа. Именно этому и будут посвящены следующие два курса ЦБШ. Сотериология, как человек обретает спасение, вот из такого состояния погибшего. И христология, кто такой Христос, что Он сделал. Просто будем Его созерцать и наслаждаться им. И смотрите, еще последнее. Практическое применение учения о грехе. Что-что? Страница. 34-я страница. А, с 34-й. А, понял, извините. Первое. Вмененный грех. 34 вверху. Первое. Вмененный или засчитанный грех. Речь идет о том, что грех Адама вменился всем людям. Вот о чем идет речь. Он вменен нам, засчитан. Что это значит? 36-я страница. Первородный грех. То есть речь идет о том, что человек рождается грешником и поэтому грешит. Человек грешник не потому, что грешит. Он грешит, потому что он грешник. В нем уже есть грех при рождении. Поэтому маленьких детей не нужно учить быть эгоистами. Не нужно учить любить себя. Они себя обожают. Они делают такие удивительные вещи, чтобы им было классно. Они родителей строят. Родители на цыпочках бегают вокруг них и покоряются многим их таким разным вещам. Первое, он всеобщий. Первородный грех чуть ниже. Первое, он всеобщий. Второе, он обширный. Учитесь быстро писать. Он всеобщий, он обширный. Третье, он не поддается человеческому лечению. Он не поддается человеческому лечению. Кстати, меня все время волнует этот вопрос. Я даю хороший материал. все слова есть. Кто-то постоянно вырезает слова. Какая-то провокация для того, чтобы вы не могли учиться, друзья мои. Еще буквально несколько слов. Я вам очень благодарен за ваше долготерпение. Осталось две страницы, друзья. Держитесь. Практическое применение учения о грехе. По-перше, я в течение всего курса дал вам десятки практических применений. Какие-то из них я повторял постоянно, как самое главное. Я надеюсь, что вы это усвоили. Но здесь несколько тоже итогов таких. Практическое применение истины о полной порочности человека. Первое. Понимание истины о полной порочности человека дает нам правильный взгляд на Бога и спасение. Если вы понимаете, кем вы были и кем Он вас сделал во Христе, вы не просто смотрите на Бога снизу вверх, вы падаете ниц перед Богом, потому что Бог это все, а вы ничто. Никакого не было шанса. Бог пришел, и Он начал делать искусственное, достал и начал делать вам искусственное дыхание. Из жизни в смерть. Мы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Удивительно. Один харизматический пастор рассказывал о том, что иногда, когда он бреется по утрам, к нему приходит Иисус, кладет руку на плечо, и они беседуют. Другие принимают душ и ездят на машине со Христом. Скорее всего, эти люди не осознают глубины своей порочности и святости Бога. Более того, опыт этих людей резко противоречит библейским повествованиям о небесных видениях. Когда Исаия увидел Господа, то его охватил ужас, и он сразу исповедал свой грех. Иов и Иоанн на острове Патмос, даже ангелы, они в благоговении сникают перед Богом. Как можно спокойно говорить и бриться в присутствии бесконечно святого Бога? Мы не искали Бога, мы были мертвы, мы не выбирали Бога. Мертвый не способен выбирать, мы не понимали Бога, мертвый не способен понимать. Это Бог нас спас по своему изволению и благодати, данной нам во Христе. И Иисус прежде вековых времен замыслил наше спасение и пришел к нам. Там тоже масса тайн есть, как это состыкуется с нашей волей и так далее. Понимание своей полной порочности до обращения воздает славу только Богу и ничего не дает человеку. Поэтому правильный взгляд на Бога – это воздавать Ему 100% славы за все наше спасение, за всю благодать, за все благодетели, которые у нас есть, за все доброе и праведное, что мы сделали. Ему вся слава. Нам это трудно Ему отдать, пока мы не понимаем, насколько мы были абсолютно порочны. Второе применение. Понимание истины о полной порочности человека дает нам правильный взгляд на мир и неверующих людей. Вы не будете обижаться на людей этого мира. Когда неверующие люди что-то воруют у вас, обзывают, сплетничают, не раздражайтесь, эти люди заняты своим естественным делом. И они не могут другого. Ведь когда вы проходите мимо злой собаки, которая гавкает на вас, вы не отвечаете ей, не становитесь на четвереньки, да? Потому что понимаете, что это естественно для нее гавкать на всех. Вы не становитесь... Речь не идет о том, что неверующие люди для нас должны быть как собаки, это просто пример. У нас нечем надмиваться. Речь идет о том, что как раз об этом и речь. Второе. Вы не будете любить мир. Вы не будете любить мирские фильмы, мирские песни, мирские книги, созданные неверующими людьми, если понимаете их реальное духовное состояние, их реальную идею, которую они заложили во все это. Я не говорю, что нельзя это смотреть, но нужно быть крайне мудрым, как мы к этому относимся. Иногда можно так насыщать или перенасыщать себя всякими такими штуками, которые просто нас делают мирскими. Мирское мировоззрение в нас воспитывают и забивают. Более того, там забивать-то не нужно. Там нужно просто сказать «Эгей!» И там эхо откликается. «Эгей! Мы здесь есть!» Плоть, она ждет этого момента. Возьмите, включите Comedy Club и посмотрите. И все эти шутки греховные абсолютно. И вы испытаете, как ваша плоть, она не то что проснется, она не спала, она ждала, когда уже Comedy Club. Она была готова, она уже накопила миллион вариантов, которые вам потом приснятся, какие-то мысли вспомнится, что-то греховное, что-то прокрутится, новые желания возникнут. Это большая глупость наполнять себя такими вещами. Нужно быть очень аккуратным, очень аккуратным. Более того, своих детей так нельзя воспитывать, чтобы они от телевизора больше получали информации, чем от родителей. Вы не будете восхищаться людьми этого мира, знаменитостями, звездами кино, эстрады. Вы не будете мечтать о том, чтобы попасть в эту гламурную тусовку и быть наконец-то в нормальной теме вместе с ними. Потому что то, чем они занимаются, это низость. Все это достойное есть мерзость. Это недостойно. Это воспевается в этом мире как модность. И нам не нужно церкви. Я слышал как-то, как одна то ли молодежная группа служения, то ли подростковая одной церкви рекомендовала себя. И они как отрекомендовывали себя и хвалились. И они говорили, мы самое стильное служение в Украине. Или там в Киеве. Мне вас жаль. Если это то, чем вы крутые, мне просто очень вас жаль. Чем вы там занимаетесь? Это служение у вас там? Вы служите Богу, вы преклоняетесь перед Ним? Или вы... Ну это же просто... Это же молодежь, ну что вы с нее требуете? Разве они могут там? У них своя там улька. Вот они дорастут, потом задумаются. Они дорастут и уйдут из церкви потом. Вы не будете завидовать людям этого мира, если понимаете, что они духовные мертвецы. Вы будете, я скажу так, вы не будете заискивать перед ними, чувствовать себя униженными. Вы не будете возвышаться и подавлять их, но и не будете чувствовать униженными, когда вы встречаете вашего одноклассника, а он уже в крутом банке работает и отделом владеет, и на классной машине подъехал. А вы все еще на велосипеде своем, на зайчике. Не, все ли знают такой велосипед, вопрос? Но некоторые знают. Вы будете далеки от мысли, чтобы самому создавать семью с неверующим человеком или давать совет, как поступать другим верующим. Как может, ну вы понимаете. Третье. Понимание истины о полной порочности человека дает нам правильный взгляд на самого себя. Если вы понимаете, что до покаяния вы были духовно мертвым, абсолютно порочным человеком, это даст вам очень скромный взгляд на самого себя. Вы осознаете себя тем, кто вы есть на самом деле. Помилованным грешником. Тому, которому была просто подарена жизнь, когда он уже был мертв. Помните, из какой глубокой пропасти вытащил вас Бог. А вы не могли и не хотели быть извлеченными из нее. Такой взгляд на себя нас смиряет. И мы можем восхищаться тем, как Бог переродил нас. И последние рекомендации по дополнительным изучениям. Во-первых, Уэйн Грудем «Систематическое богословие». Мы разместим на сайте нашем это «Систематическое богословие». Его невозможно в виде книги купить. Не существует, к сожалению, уже. Если вы у кого-то с рук купите только. Мы разместим на сайте. Лиля, пометь, пожалуйста, этот момент. Сможете просто... Это Уэйн Грудем пишет «Систематическое богословие» на популярном, простом человеческом языке. Там ты читаешь, и интересно читать. Как книга просто обычно. Есть, правда, такая очень маленькая, сокращенная его версия, и мы ее тоже разместим. То есть его несокращенная версия вот такая. Сокращенная вот такая. Второе, Миллард Эриксон, «Христианское богословие». Мы это тоже разместим на сайте. Это тоже такая книга, ее можно купить, но не все покупают обычно Милларда Эриксона. А третье. «Грешники в руках разгневанного Бога» Джонатан Эдвардс. Там Донатан. Джонатан Эдвардс. Эту проповедь мы разместим на сайте. Ее легко в интернете найти. Вам нужно будет ее скачать. Это будет часть вашего домашнего задания. И четвертое. «Обнаружен почти христианин» Мэтью Мид. Смотрите, домашнее задание. Мы говорили о том, что до этой сессии мы делаем облегченное домашнее задание, чтобы нагнать хвосты. Если вы не нагнали, у вас есть лето впереди, если у вас есть, конечно, совесть. Мы верим, она есть, и вы все нагоните. У нас до лета, летом у нас будет перерывчик, у нас остается еще одна сессия, и потом летом у нас будет перерыв. У нас будет сессия под конец июня, там или в середине, а потом будет сессия в самом конце августа. То есть 2,5 месяца или 2 будет такого выходного. Смотрите, теперь домашнее задание. Первое. Нужно прочитать то, что я уже сказал. Мы это сформулируем и на сайте выложим на днях. Второе. Нужно прочитать проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». Третье. Нужно прочитать вот эту книгу. «Обнаружен почти христианин». Мы выложим ее на сайте. Наверное, она есть в интернете. Есть? Кто не знает? Нету. Она продается. Может быть, мы отсканируем и выложим ее на сайте. Мы посмотрим. Что? Навряд ли мы ее отсканируем и выложим на сайте. После Лилиного стона, я уже так скажу. Смотрите, я немножко объясню об этой книге. Некоторые люди, прочитав эту книгу, плохо себя начали чувствовать. Это не очень страшно. Идея какая? Вот здесь даже рисуночек. Пластиковая розочка, очень похожа на розочку, но она мертвая. Это почти христианин. То есть вроде как христианин, но духовно мертвый. А бывает еще с более красивыми она обложками. Хотя любой дизайн это, конечно, искусство. Ну, здесь вот живые цветы нарисованы. Значит, эту книгу, она была написана в 1661 году. Это христианская классика. Это очень хорошая книга. Это написал ее пуританин. Я комментарий, здесь Джон МакАртур написал к ней комментарий. Книга «Обнаружен почти христианин» – это редкое сокровище. Я добавлю, которое помогает нам глубоко вникнуть в себя, глубоко увидеть, как наша греховность может христианизироваться, обклеиваться христианскими наклейками, внутри оставаясь мертвым грехом. Можем изобразить великое христианство снаружи, на подвиги пойти. Помните, да? Скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не Твоим ли именем пророчествовали, бесов изгоняли и многие чудеса творили?» А Иисус им сказал: «Смотрите, как их жизнь выглядела». И они ожидают спасения. Иисус говорит: «Отойдите, я никогда вас не звал». Не знал. То есть это основная тема, но через нее мы можем исследовать лучше, насколько наша плоть или наш грех может подстраиваться под христианство, при этом внутри стремясь не к Богу, а к себе самому. Это редкое сокровище. В ней с необычайной силой и яркостью раскрывается жар пуританской духовности. Она содержит мощную идею, которую люди стремятся услышать. Но в этом веке дешевой благодати и неглубокого обращения практически никогда не можно услышать то, что здесь написано. Очень редко. Вызов, который бросает Мэтью Мид неискренним верующим, или, я добавлю, верующим, которые оправдывают свой грех. Этот вызов сейчас так же актуален, как и в 1661 году, когда он написал свою работу. Эта книга не бальзам для эмоций. Это не просто, чтобы миленько себя почувствовать. Это пища для души. Библейская, глубокая. Для кого-то это будет сложная пища, но пища для души. Люди, ищущие очередной успокаивающий курс обучения, не будут удовлетворены этой книгой. Заранее вам предупреждаем. С Джоном МакАртуром. Пришедшие ко Христу только для того, чтобы получать благо от Него, не найдут в ней ободрения. И наоборот, истинные верующие, желающие углубить отношения с Иисусом, пусть даже имеющие проблемы, но борющиеся с ними, открытые к порицанию и наставлению эти верующие, найдут много полезного на этих страницах. Грех будет изобличен этой книгой. Будьте счастливы, это еще одно домашнее задание. Что? Прочитать ее полностью. Она маленькая, 160 страниц. Все. За один месяц. Это в неделю 40 страниц. 40 страниц в неделю. Сейчас покажу, сколько это. Это вот столько. Это, по-моему, не очень много. 40 страниц в неделю. Это сколько страниц в день? Это... Давайте 5, скажем, да. Даже. 5 страниц в день. Но каждый читать день требует дисциплины. Вы помните, да, в последнюю ночь выполнять домашнее задание – это подвиг, но еще больше подвиг – это постоянно выполнять домашнее задание, жить с истиной. Боритесь, учитесь, друзья мои, без этого нет будущего. Да. По Библии домашнее задание, если и появится, то на сайте. Сейчас мы не доформулировали его, поэтому мы посмотрим, как лучше сделать. Может быть, сделать еще частично его облегченным, может быть, все-таки уже по полной программе.